Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В Новый год хочется измениться и что-то изменить. О православном отношении к Новому году пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Празднуя Новый год, человек часто ожидает от самой календарной даты каких-то изменений, какое-то магическое ощущение возникает. В связи с этим, как правильно относиться к этой дате?
У апостола Павла в послании к римлянам, 14 глава, 6 стих, есть такие интересные слова. «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает». Вероятно, уже в то время люди по-разному относились к этому вопросу, к различным годам, к временам, в том числе это отношение было разным и в христианской церкви. И, вероятно, апостол Павел занял такую примирительную позицию между теми, кто был против этой практики развлечения годов, и теми, кто был за нее, именно для того, чтобы показать. Главное, чтобы жизнь христианина была посвящена служению Господу. Есть духовные ценности, которые должны превалировать на всем протяжении нашей жизни, независимо от того, в какой год мы вступаем. И в данном случае, если человек все это воспринимает с должной христианской ответственностью, и для него наступление Нового года – это та веха, которая помогает ему лишний раз задуматься над прожитым годом, над пройденным путем, внести какие-то коррективы для изменения к лучшему, то я думаю, что здесь не будет абсолютно ничего языческого, а напротив, это вполне христианский подход.
Почему человек часто впадает в уныние перед Новым годом или в Новом году?
Ну, я не знаю, насколько часто. У меня такого никогда не наблюдалось. Я, наоборот, как-то с детства всегда встречал Новый год с чувством духовного подъема. Мне нравилось всегда это вот время, когда ждешь чего-то нового, когда открываются новые перспективы, новый этап в жизни, вступаешь в какое-то новое время. И понимаешь, что это совершенно субъективное ощущение, потому что, в принципе, это течение времени непрерывно. И все эти годы и даты – это…
Всего лишь условности.
Конечно, это человеческие условности. Даже само празднование Нового года, оно ведь… Возможно, в разное время есть церковное новолетие, есть гражданское новолетие, есть старый Новый год, есть Новый год. Китайцы вообще в другое время празднуют Новый год. То есть это человеческие условности. Но тем не менее, есть ожидание чего-то лучшего. Вот даже само пожелание с Новым годом, с новым счастьем, оно человека ориентирует на то, что у него в этом Новом году будет новое счастье, что-то такое хорошее, светлое, доброе, чего не было раньше. Это не означает, что в прошлом было все плохо. Нет, конечно, мы должны понимать, что благость Божия простирается на нас на протяжении всей нашей жизни. Но, тем не менее, право на надежду никто не может отнять у человека. И надежда – это христианская добродетель, одна из трех, которую отдельно выделяет апостол Павел. Поэтому я так думаю, что если у человека возникает уныние перед Новым годом, нужно внимательно подумать, в чем могут быть его причины. Думаю, что где-то здесь три главные причины. Первое – это что-то не сбылось из того, что человек себе запланировал на предыдущий год. Вот год заканчивается, человек вспоминает, что он себе планировал, и понимает, что, к сожалению, планы остались неосуществленными. Это может его вернуть в состояние депрессии. С другой стороны, человека может страшить будущее. Он думает, вот если сейчас у меня есть проблемы в этом году, и они никуда вроде бы не деваются, что будет дальше? Дальше может быть только хуже. Вот есть люди такие немножко пессимисты по натуре, которые вот лишний повод задуматься о проблемах, они сразу начинают хандрить. Ну и, наконец, третий момент. Это в целом человек бывает в себе до конца не уверен. Вот он как-то страдает маловерием, у него и собственных сил недостаточно, и на Бога в должной степени не надеется. И вот тогда, вот когда вот конкретная дата, вот, допустим, завтра Новый год, и человек, он как-то сразу испытывает малодушие. Думает, вот, наступает Новый год, а я к нему не готов, и что я буду делать? Вот бывает такое, что человек ощущает какое-то чувство растерянности перед наступлением будущего, у него нет конкретного плана, что он будет делать в новом году, и когда вот его ставят перед такой необходимостью, что хочешь ты не хочешь, Новый год наступает с новым абсолютно каким-то набором проблем, которые нужно будет решать, задач, которые надо как-то осуществлять в жизни. Вот это, возможно, человека приводит в состояние уныния.
Что делать с этим разочарованием, несбывшейся мечтой, с каким-то нереализацией?
Я думаю, что надо вспомнить, как об этом учат святые отцы. По учению святых отцов нашей церкви, если Господь не исполняет наши прошения, не слышит наши молитвы и наши желания не сбываются, то это бывает по разным причинам. Во-первых, потому что само это наше пожелание является для нас вредным. Оно нам не принесет пользы, если оно осуществится. Мы этого не знаем. Нам кажется, что это вожделенная цель, мы очень хотим, чтобы это произошло. Но Господь знает, что нам это будет не на пользу. Поэтому Он, желая нам добра, настоящего добра, с Его точки зрения, с Божественной, Он нашу молитву не исполняет. Возможно, мы со временем поймем это. Пройдет какое-то время, из высоты прошедших лет мы осознаем, что то, о чем мы просили раньше, было для нас тогда просто вредно, и лучше, слава Богу, что это не исполнилось. С другой стороны, бывает так, что то, о чем мы просим, это вещь вполне полезная и с нашей точки зрения, и с точки зрения Божественной. Но это не благовременная просьба. То есть мы об этом просим сейчас, а Господь знает, что да, это нам пользу принесет, но не сейчас. Это в будущем будет для нас полезно. Нужно просто подождать, нужно потерпеть, нужно потрудиться для осуществления своей мечты. Ну и, наконец, третье, почему бывает, что наши мечты не сбылись, на сей день, по крайней мере, почему наши желания не исполнились, потому что Господь испытывает наше терпение, Он ждет, что мы будем постоянны в молитве, что мы потрудимся в доброделании, в том числе и в молитвенном подвиге, потому что зачастую для Господа сама по себе молитва к Нему, которая с нашей стороны приносится как некий устойчивый христианский подвиг, как добродетель, она имеет даже большую ценность, чем то благо, которое мы в этой молитве у Него просим.
В связи с этим, можно ли обещать Богу в Новом году, что ты будешь больше молиться, больше делать добрых дел?
Пожелать-то можно. Можно Богу это пообещать даже, но при этом надо реально оценить свои возможности. То есть должно быть условие для человека, если он чувствует, что он может это обещание исполнить, тогда да, можно Богу пообещать и приложить усилия к тому, чтобы в следующем году хотя бы в чем-то прибавить в духовном делании, чтобы больше человек молился, трудился, посещал храм Божий. Если это произойдет, это будет, безусловно, очень богоугодное дело и правильное с точки зрения самого человека. Но если он не уверен, что сможет это исполнить, если он уже за собой замечает, что вот у него есть какой-то, скажем, стабильный ритм жизни на протяжении многих лет, вот более-менее он на одном уровне держится, и слава Богу, что не падает ниже, то обещать каких-то запредельных подвигов, которые ясно, что он не может понести на волне какого-то сиюминутного энтузиазма, наверное, все-таки не стоит. Потому что неисполненный обет – это уже грех. Поэтому если человек его не давал, так он и не согрешил. А если дал и не исполнил, придется в этом каяться.
Ну, например, какие добрые дела вы могли бы посоветовать, если человек сможет понести?
Вспоминаются здесь слова преподобного Серафима Саровского, чудотворца, который говорил о том, что стяжание Духа Святаго Божьего является главной целью христианской жизни. И это стяжание возможно на разных путях. Человек должен себя испытывать, какая именно добродетель больше приносит ему благодати. Каждый человек чувствует, вот, к чему у него больше склонность, что у него лучше получается. Если он может читать каждый день акафисты, например, и ощущает, что за этот подвиг Господь его благословляет, то, конечно, нужно в этом плане даже, возможно, и усугубить, еще читать какой-то дополнительный акафист. И это человеку будет в радость и будет ему приносить Божье благословение. Если у него лучше получается поститься, он может на себя дополнительно еще наложить какое-то ограничение в пище, то тоже, я думаю, что это будет Богу угодно. И если человек может класть больше земных поклонов при каждом молитвенном правиле и повседневном, допустим, то тоже, я думаю, это Господь примет как жертву благоугодную, потому что это подвиг благочестия, который традиционен для нашей христианской культуры. Вот. И так мыслим обо всем. Человек должен смотреть, если у него есть материальные возможности, и он может больше заниматься благотворительностью, чем до сих пор он это делал, то, конечно, он может это тоже делать. Надо просто анализировать свою прошедшую жизнь и видеть, вот, как человек вел себя, что больше приносило ему пользу, Божьей помощи, и, соответственно, в этом направлении дальше совершенствоваться.
Да, полезно ли анализировать прожитый год на предмет своего духовного состояния? Вот вы сейчас говорили о духовном состоянии. Насколько полезно и как это делать?
Это можно по-разному делать. Есть различные в этом плане методики самоанализа, рефлексии. Можно, допустим, хронологически буквально взять по месяцам, вспомнить свою жизнь за прошедший год, где какие были духовные подъемы, а где, возможно, были спады, где были какие-то допущенные ошибки. И, соответственно, уже строить свой следующий год с учетом того, как был прожит предыдущий. Можно анализировать свою жизнь по отношению к ближним. Допустим, понять, как изменились отношения с родственниками, с друзьями, со служивцами, с кем они стали лучше, а с кем они, наоборот, ухудшились. И опять же, сделать соответствующие выводы для того, чтобы внести те поправки, которые позволят устранить какие-то недоразумения на будущее. Возможно, можно как-то еще иначе анализировать прошедшую жизнь, допустим, по христианским добродетелям взять, в чем я преуспевал, а в чем я недоработал. А можно подойти от противного по страстям. Какие страсти в моей жизни в прошедшем году больше имели место, на что нужно обратить внимание, какую страсть надо больше всего стараться в себе истребить, какая страсть для меня наиболее опасна, губительна. И, соответственно, тоже дальше свой следующий год строить, исходя из этого.
Переосмысливая жизнь в новогоднее время, наверное, человек замечает часто пустоту, суету, и может возникнуть чувство покаяния. Как реализовать это чувство?
Ну, когда человек чувствует покаяние, то это прекрасно. Оно у нас всегда должно в душе присутствовать. У нас даже есть в вечернем молитвенном правиле исповедание грехов повседневное, так называемое, где мы перечисляем грехи, которыми могли согрешить в протекший день нашей жизни. Но все же есть особые периоды церкви, предназначенные для сугубого покаяния. Это, в частности, Великий пост. Поэтому я думаю, что если уже есть такой церковный регламент, такой порядок жизни, то надо ему следовать. И, соответственно, наибольшие подвиги, сопряженные с покаянием, самоочищением, исправлением своих недостатков, нужно планировать на это время. Тем более, что оно сравнительно вскоре наступает после начала года. Великий пост, он уже начинается обычно в конце февраля, весь март занимает. То есть вот буквально мы только отпразднуем вот эти все зимние торжества, и уже начинаются приуготовительные недели к Великому посту. Да. Так что это все церковью так специально сделано, я думаю, чтобы начинали мы год сразу с мыслью о покаянии. И если мы сможем покаяться, очиститься в чем-то вот именно, поработать над собой внутренно, духовно, в начале года, то потом уже весь год идет как по маслу. Господь, Он помогает нам какие-то свои проекты осуществить, воплотить в жизнь с Его собственным благословением.
Как правильно по-православному встречать Новый год?
Думаю, что правильнее всего в Новый год помолиться Богу. И сделать это лучше всего в храме Божьем. Поэтому, если есть возможность посетить богослужение, например, ночную литургию, вот как раз в ночь с 31 декабря на 1 января, ну или хотя бы днем прийти на литургию, если нет возможности прийти ночью. Если нет литургии в храме, в который человек обычно ходит, ну просто прийти в этот день в храм, скажем, на акафист или на молебен.
Благодарственный.
Да, благодарственный молебен даже самому можно заказать и отслужить, поставить свечи, помолиться перед любимыми иконами. Обязательно нужно вот этот стык времени 31 декабря,
обозначить,
1 января, обозначить, да, посещением Храма Божия. Потому что самое это главное, что дает нам успех в жизни, в том числе и в Новом году, это божественная благодать. И чтобы ее получить, чтобы заручиться вот этим Божьим благоволением, мы должны сами пойти Богу навстречу. Поэтому надо прийти в Храм Божий и помолиться Господу и Божьей Матери, и святым Божьим угодникам, которых мы особенно почитаем, чтобы они помогли нам этот год прожить достойно, благочестиво, по-христиански. Не случайно, если у нас такая традиция, 1 января мы тоже служим новогодний молебен. Тот молебен, который, в принципе, по церковному уставу положено служить в церковное новолетие. Но уже по благословению патриарха Алексея II, я помню, была введена практика 1 января по новому, по григорианскому календарю, именно в гражданский Новый год, мы тоже служим новогодний молебен. Я думаю, что это очень правильно.
В гражданский Новый год продолжается рождественский пост, который тоже занимает довольно большое время. Скажите, допускается ли нарушение поста в новогоднюю ночь?
Это крайне нежелательно. Я думаю, что если у христианина есть возможность избежать этого нарушения поста, он должен это сделать. И если он сможет на этом пути преодолеть какие-то искушения, соблазны, предложения вкусных блюд там на какой-то вечеринке или в гостях, или за домашним столом, если родственники приходят и чем-то пытаются угостить скоромным, если человек ради Христа от этого откажется, это Господь обязательно примет во внимание. Потому что мы должны понимать, пост рождественский в новогоднюю ночь продолжается, он не прекращается. Нет у нас перерыва на празднование Нового года по церковному уставу. Даже более того, вот этот последний период рождественского поста по уставу – это уже более строгий период. Тут мы уже весьма ограничены в возможностях принятия пищи. Поэтому надо постараться уже в этом плане себе не изменить, никакой скоромной пищи не употреблять, воздержаться также от рыбы, потому что это продукт, который, ну, очень близкий, я бы сказал, уже к шкале скоромных, и в этот период он неуместен. Но это не означает, что нужно вообще полностью проигнорировать праздник Нового года, потому что во многих семьях это уже настолько устойчивая традиция, что невозможно от этого уклониться. Но можно это сделать за постным столом, в конце концов. Есть достаточный набор даже постных блюд, которые вполне вписываются в типикон. Тем более, допустим, если речь идет о том, что у человека есть какое-то официальное послабление от духовника, либо по состоянию здоровья, либо он находится в пути в это время, в новогодний период, либо он как это имеет тяжелый труд. То есть есть целый набор, мы знаем, таких вот статей, по которым дается послабление духовника на соблюдение поста. Разумеется, что, я думаю, вот это все должно быть учтено.
Новый год можно встречать в разных местах. Одно дело дома, ну, пускай на работе или в дороге, но бывают и не столь удаленные места, тюрьмы, плены или тяжелые болезни. Соответственно, как принять человеку свое тяжелое состояние, которое будет в грядущем году? Он ведь может стать последним или очень тяжелым?
Последним для нас может быть любой день нашей жизни. Нужно исходить из этого. И святые отцы, более того, учат исходить из этого. Они говорят о том, что надо христианину жить так, чтобы каждый его день жизни мог быть последним. То есть в конце дня ты должен быть готов предстать перед Богом на страшном суде. Ты не знаешь, ты проснешься на следующее утро или ты не проснешься. Так вот, если ты не проснешься, то ты должен прожить предыдущий день так, чтобы тебе было не стыдно перед Богом предстать на страшном суде. Это очень правильная эсхатологическая перспектива. Поэтому если человек может прогнозировать с какой-то большой степенью вероятности, что, допустим, у него какая-то тяжелая болезнь, допустим, онкология или что-то еще, и в такой уже стадии, когда маловероятно, что он проживет более чем несколько месяцев, что этот год для него действительно станет последним, но ничего фатального-то в этом нет. Но мы все умрем рано или поздно. Главное, как мы встретим этот смертный час, в каком состоянии, где окажется наша душа после смерти. Поэтому если человек сможет достойно подготовиться к этому последнему часу своей жизни, то это и есть самое главное. Это даже можно считать благом для человека, если он может прогнозировать с какой-то степенью вероятности, когда этот смертный час наступит. У него в этом плане уже есть предлог серьезно взяться за дело своего духовного исправления. Но что касается вот таких вот временных трудностей, пусть даже как и тюремное заключение, ну, никто от этого не застрахован. Конечно, это для человека, можно сказать, несчастье, но оно в большей части случаев все равно когда-то заканчивается. Пожизненное заключение – это редкое явление в человеческой жизни. Поэтому человек должен вести себя так, чтобы приблизить момент своего освобождения, надеяться, что Господь ему в этом посодействует. В любой ситуации, даже в самой тяжелой, даже находясь в болезни, или в тюрьме, или в плену, человек может для себя какие-то вынести полезные уроки, он может себе это во благо обратить. То есть, если он проявит добродетель смирения, покорности божественной воли, терпения, обязательно они вознаградятся.
Можно ли попросить у Бога в новом году укрепление в вере?
Я думаю, что это можно просить не только в новом году. Укрепление веры можно просить в любой день своей жизни, потому что нам очень нужна крепкая вера, она нам помогает преодолевать жизненные трудности. Другое дело, что как раз вот именно в новогодний период укрепление веры, оно как бы наиболее насущная такая проблема, потому что человек стоит на пороге будущего, на пороге нового года наступающего, он не знает, что это будущему принесет. И здесь крепкая, сильная, горячая вера для человека является подспорьем, которое помогает ему найти внутренние силы для того, чтобы вступить в этот период готовым к борьбе, к отстаиванию своих ценностей, к тому, чтобы приносить пользу церкви, обществу. Поэтому, безусловно, я думаю, что человек, который посетит храм Божий накануне Нового года или в первый день наступившего Нового года, в числе того, о чем он может Господа попросить, далеко не в последнюю очередь, а может быть даже и в первую, должен просить и об укреплении своей веры.
Как мы знаем, что новогодняя пора для светского общества в миру как раз отмечается корпоративами. И как христианину вести себя в этом случае?
Это очень больная тема сейчас для многих христиан. Не раз я уже сталкивался с тем, что люди меня спрашивали, как поступить в данном случае. Поступить можно по-разному, как в подавляющем большинстве ситуаций жизненных, как минимум два выхода есть здесь. Первый выход – это не пойти вообще на такой корпоратив. Если есть такая возможность, и если она не сопряжена, ну, с ухудшением отношений с руководством компании, с боссом, с шефом, с сотрудниками, то, конечно, можно просто под каким-то благовидным предлогом уклониться, понимая, что там могут быть какие-то неудобные для постного периода ситуации. Если такой возможности нет, и человек обязан присутствовать, тут уже, конечно, нужно выбрать соответствующую манеру поведения, так, чтобы с наименьшими потерями выйти из этой ситуации. Ясно, что вообще любое какое-то вот веселье в постный период, оно как-то, ну, неорганично. Для христианина развлекательное мероприятие, скоромный стол, алкоголь, вот это все то, что христианину может нарушить, как минимум, внутренний душевный мир. Поэтому надо стараться вести себя по возможности скромно, спокойно, читать про себя молитву Иисусову, воздержаться по возможности от скоромной пищи, сделать все то, что, ну, человек может, по крайней мере, сделать в этой ситуации.
Сидеть с постным лицом.
Ну, это, конечно, тоже понятно, что если ты будешь как явное народное тело там присутствовать, то зачем спрашивать, вообще ты там находишься? То надо как-то очень мудро себя поставить в данной ситуации. Это все индивидуально. Сказать, что вот одно правило для всех, это невозможно. Везде свои отношения человеческие, везде своя специфика, но тем не менее нужно помнить, что перед Богом придется отвечать. То есть буквально в ближайшее воскресенье, скажем, ты будешь в храме, ты будешь, возможно, исповедоваться, причащаться, так чтобы тебе было не стыдно после этого корпоратива предстать перед духовником.
Предчувствие счастья в Новом году, оно не наступает. Откуда в человеке вот такое вот предчувствие, предощущение?
Ну, Тертуллиан уже писал, что душа любого человека по природе христианка. Мы ощущаем, что мы созданы для блаженства. То есть счастье для нас это, в общем-то, нормальное состояние. Мы должны его обрести в жизни, но с другой стороны, мы его почему-то в этой жизни полностью нигде не можем найти. Мы находимся в погоне за счастьем, но оно от нас постоянно ускользает. Он всегда есть что-то такое в жизни, что нам омрачает нашу действительность, какой-то недостаток, либо со здоровьем проблема, либо в отношениях с близкими, либо неудача в каком-то карьерном росте, либо в чем-то еще. Человек вот в чем-то чувствует себя неудовлетворенным, вот что-то не дает ему себя ощущать полностью счастливым. Это все несовершенство нашего земного бытия. Но с другой стороны, это напоминание о том, что полное счастье для человека возможно только в жизни будущего века, в небесном Отечестве. Поэтому, когда мы желаем другому, ближнему своему, поздравляем с Новым годом, с новым счастьем, то в каком-то смысле это нам повод вспомнить о том, что мы предназначены к небу. Там наше настоящее Отечество, наша Родина, туда мы должны стремиться и вести себя соответственно так, чтобы в тот момент, когда Господь нас к себе призовет, мы были готовы войти в это счастливое, блаженное, небесное Отечество.
В светском обществе на Западе и у нас есть определенные различия по отношению к Рождеству и Новому году. На Западе больше празднуют Рождество, у нас Новый год. В чем разница и почему это происходит?
Это все наследие советских времен. К сожалению, у нас была прервана традиция празднования Рождества Христова. 70 лет людей отучали его праздновать, заставляли праздновать только праздники советские, ну или вот в данном случае такие вот нейтральные гражданские, как Новый год. Я помню, что в советское время Новый год это был любимый праздник вообще советских людей, потому что навязанные идеологии вот эти вот советские праздники, там 7 ноября, 1 мая, ну это такие довольно были формальные, я бы сказал, мероприятия. А вот Новый год это был праздник общенародный, и это как-то действительно людей объединяло в общей радости, но обратная сторона медали была та, что Рождество вытеснялось на периферию. И в этом плане я бы даже сказал, что у нас есть разница в чем-то в менталитете, даже у нас в Украине. В Западной Украине Рождество, оно сопряжено с лучшей сохранностью традиций, нежели на Востоке. У нас сейчас это тоже постепенно возрождается, народ один, все-таки есть определенное общение между людьми. Но все-таки вот я даже замечаю, люди, которые, там, скажем, родились в Западной Украине, там, старшего поколения, так они тоже говорят, как само собой разумеющиеся, что Рождество – это главный праздник зимы, а совсем не Новый год. Они к этому так относятся, да, Новый год – это надо, конечно, праздновать, но вот Рождество – это да, вот это то, к чему надо готовиться, специально, к чему нужно себя настраивать. Это, конечно, правильный христианский менталитет. И на Западе, в принципе, он присущ обществу в широких массах. Ну, конечно, это тоже зависит от уровня воцерковленности человека, но тем не менее, когда мы смотрим американские фильмы, например, и видим, что там все улицы буквально иллюминируются в рождественской тематике, это говорит о том, что какой бы ни были конфессии, там, христиане, они все воспринимают Рождество как величайший праздник, перед которым Новый год отступает далеко на задний план.
Спасибо, Господь, отец Дмитрий, за интересную, насыщенную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.